Среда, день Меркурия, Будхи. И я хочу продолжить комментарий книги Шри Парвати Кумара «Меркурия». Мы не изучаем джотиш в том виде, как его изучают астрологи, но мы изучаем психологию джотиш, как она проявляется в духовной жизни садху. Как влияние кармы, планетарное влияние, можно растворить силой нашего сознания, поскольку мы находимся в области действия сил Вселенной. И эти тонкие силы всегда на нас влияют. Некоторые считают, что это действие сил Вселенной фатально. Нет выбора. С точки зрения садху, у нас есть выбор, и он повышается, если мы развиваем свою силу воли, осознанность. Например, если кто-то идет к ведическому астрологу, ведический астролог ему говорит: джотиш, нет, у тебя никакой кармы, быть саньяси нет, даже не думай. У тебя в планете семья, дети, богатство, социальное служение. И затем он придет к гуру, гуру ему скажет: да, это, конечно, серьезно, но вообще это все иллюзия. Потому что планеты действуют только до Вишудха чакры, до элемента пространства. Если ты сумеешь развить свою волю и осознавание, и подняться выше всех планет, можешь становиться кем угодно. Потому что если бы все верили астрологам, никто бы не стал садху, никто бы не достиг освобождения. Они вечно бы до сих пор отрабатывали все свои кармы. Но святые – это те, кто имел веру и силу развить свое сознание так, чтобы возвыситься над влиянием планет. Будха, Меркурий, связан с принципом осознанности Будхи и элементом пространства. Он очень важный элемент с точки зрения развития созерцания.
Владыка близнецов Меркурий говорит нам войти в храм и не натыкаться ни на одну из колонн. Люди, приверженные точкам зрения, непременно натыкаются на невидимые колонны храма и разбивают себе носы. Пока ты привержен одной или другой точке зрения, ты никогда не войдешь в храм. Точки зрения не ведут к мудрости, только видение ведет к ней.
Дуальные точки зрения означает, мы на уровне ума придерживаемся какой-либо фиксированной точки зрения. Меркурий предлагает нам подняться вообще над точками зрения концептуального ума и раскрыть чистое осознавание. Поэтому Будхи – это не точка зрения. Точка зрения – это манас. Манас формирует ахамкару, и ахамкара является носителем фиксированных убеждений точек зрения. А Будхи – это осознавание, которое возвышено над точками зрения. Когда мы занимаемся ваксадханой, самоосвобождением, мы как раз и учимся освобождаться от дуальных точек зрения, используя будхи, созерцательное присутствие, элемент осознанности, возвышаться над фиксированными умственными точками зрения, переходя таким образом с концептуального слоя на осознающий. Меркурий олицетворяет этот переход, и это осознавание. И наши связи с другими взаимоотношения зависят от того, насколько мы можем быть в интуитивном потоке осознавания за пределами концептуальных точек зрения.
А поскольку мир полон двойственности, два столпа присутствуют повсюду. Противоположные точки зрения всегда присутствуют. Но противоположности лишь взаимодополняющие. Чтобы двигаться вперед, нужно постичь дополняющую природу противостояния и обратить его во взаимодополнение.
Противоположные точки зрения сильно сбивают сансарных людей, поскольку, принимая одну точку зрения, они не могут принять другую. И в мире двойственности это нормально фиксироваться на неких крайних концептуальных воззрениях и точках зрения. В мире Абсолюта мы уравновешиваем противоположную какую-либо точку зрения и ее противоположности. Это и есть принцип самосвобождения в Аксадхане. Мы должны найти эту противоположность. Потому что Брахман содержит в себе все пары противоположностей и при этом их трансцендирует. Именно поэтому он свободен от Пракрити. Он играет ею. Он Пракрити под его властью именно потому, что он не занимает никаких противоположных точек зрения. Таким же образом, как только мы начинаем находить противоположную точку зрения, а затем, не захватываясь, трансцендировать их обои, мы возвышаемся над любой дуальной ситуацией, и эта ситуация видится иначе. Мы обнаруживаем, что есть пространство, и оно выше и свободнее всех дуальных противоположных точек зрения. Это значит, мы активировали внутри нас Будхи, Меркурий. Будха, Меркурий, позволяет легко развязывать кармические узлы и ситуации, выходя за дуальные пары противоположностей и показывая нам чистый простор свободы, спонтанности, раскрепощенности элемента пространства, который не связан с фиксациями ума.
Чтобы двигаться вперед, нужно постичь дополняющую природу противостояния и обратить его во взаимодополнение. Борьба же с противоположностями к победе не ведет. Даже когда один является победителем, побежденный будет упорно планировать сражаться опять. Побеждают врагов не борьбой. Это подход Марса. Меркурий дает способ избавиться от врага, превратив его в друга. Сегодня это называется «выигрыши все» или «победила дружба». Это приятная ситуация. В той ситуации, когда есть победивший и побежденный, нет настоящей победы, потому что проигравший не успокоится и будет распространять бунтарские настроения.
Учение Меркурия – это учение о тотальной победе. Это не учение, как победить. Ты побеждаешь, а противник проигрывает. Учение Меркурия – это ты побеждаешь, противник побеждает. И у тебя уже нет противника, а есть взаимодополняющий элемент с другими качествами. Поэтому Меркурий учит, трансцендируя двойственные точки зрения, пары противоположностей, явлений и понятий, интегрировать их в естественное осознавание, включать любые энергии в свое осознавание. На двойственном уровне невозможно включить такие энергии, потому что нам просто не хватит пространства. Ведь все пространство уже занято нашей точкой зрения. Наша точка зрения заполняет все доступное нам ментальное пространство. И чужая точка зрения выглядит разрушающей наше собственное пространство. Чужая энергия, чужое восприятие, другое. Меркурий учит, как, возвысившись над собственной точкой зрения, утвердиться в состоянии осознанности вне ментальных фиксаций, и тогда чужие точки зрения, естественно, могут быть включены. И при этом они могут быть включены, но они не окажут ни разрушающего, ни влияющего действия на наше собственное осознавание. Поэтому, например, опытный садху может легко общаться с представителями других религий, философий, уважать их, знакомясь с их концепциями, верованиями, но при этом он и не подвергается их влиянию. Потому что его ум подобен небу, он знает, что сущность учения находится за пределами концепций и догматов. Но если человек держится жесткой догматической точки зрения, ему сложно общаться с представителями других взглядов, дружить с ними. Он обязан их отрицать. Если он не может отрицать, то значит он допустит их магию, власть над собой, подвергнется их влиянию, и его собственная точка зрения будет разрушена. У меня был случай, когда я ехал когда-то в году, может быть, 2002-2001, в поезде, в электричке, в Крыму, из одного города в другой, и один христианин, он ходил по поездам, садился к разным людям и проповедовал. И он сел где-то рядом со мной и начал рассказывать не про Бога. Я согласился, но сказал, ну есть... И другие божества, и другие боги, попытался его раскрыть шире, его ум. У меня было под рукой, там, по-моему, изображение Тары или Шивы. И он, как увидел, он просто не мог это выслушать, вытерпеть. Он вскочил, выбежал в тамбур и начал нервно курить в сторонке. Он был пастором какой-то церкви протестантской, может быть. И он обдумал, какие аргументы мне привести. Затем он подскакивал, начинал что-то снова мне говорить, пытаясь меня переубедить, говоря, что я не прав вообще. Я соглашался с ним, поскольку мне это несложно было. А потом показывал снова там какие-нибудь божества или рассказывал об осознавании. И пока я соглашался, он был очень счастлив, но когда ему что-то показывал, он просто снова выскакивал, вторую сигарету доставал. Так это 3 раза было. Мне уже потом надоело, подумал, чего так человек переживает. Я решил согласиться с ним, чтобы сделать его счастливым. Он стал очень счастливым. Он подумал, что он усмирил мой ум. Но это не так, конечно. Это значит, Будхи не раскрыт. И он связан с жесткой концептуальной позицией, он не может воспринимать противоположные точки зрения. Как только он их противоположные воспринимает, он подвергается их влиянию. У него нет пространства, в котором он мог бы пребывать, не теряя своей идентичности. Но садху никогда не теряет своей идентичности, знакомясь с любыми точками зрения, религиозными, идеологическими, философскими. Он их и не отвергает, но он их ранжирует. Он показывает просто их место во Вселенной. Сам же он находится выше любых концептуальных воззрений в присутствии чистого осознавания. И несмотря на то, что у него есть собственная точка зрения и относительная, и концептуальная, и философская, он понимает ее неконцептуальную суть своей дхармы, неконцептуальную суть любой дхармы, и не подвергается никаким другим относительным точкам зрения, понимая при этом их место во Вселенной, оценивая их правильно, ранжируя их по иерархии. И поэтому те учения, которые жесткие, концептуальные, он дает им низкое место в иерархии. Он их не отрицает, он их тоже уважает, понимая, что они в сути своей ведут к недвойственному сознанию, но он дает им место в иерархии довольно низкое. Те учения, которые шире и которые трансцендируют двойственное видение в иерархии своих концептуальных систем, он дает более высокое видение. И несложно в связи с этим проранжировать любое учение, определить его место в постижении божественного источника, его место в иерархии учений. Это просто понять основу, путь, плод, воззрение, медитацию, поведение, уровень концептуальный, неконцептуальный, а также уровень постижения другого человека.
Тут всегда есть угроза возвращения войны. Проигравшие не успокаиваются. Они ищут способы и средства реванша. Мудрость учит нас находить пространство между ними и двигаться сквозь них. Именно пространство посередине, между ними, и позволяет нам проходить. Во всем, что видимо в мире, нужно находить средний принцип для прохождения. Меркурий и позволяет этот проход между правым и левым, высоким и низким. Есть срединный принцип, в котором пребывает йог, мудрец. и йог не входит в несогласие, а потому он приятен всем, между левым и правым, высоким и низким. Срединная точка – сердечный центр. Высокое и низкое встречаются в сердце. Сердце – приятное место для всех. Поскольку оно – срединный принцип, оно и называется сердцем.
Итак, Меркурий предлагает нам другой уровень вообще отождествления, другой уровень идентичности – это Хридаям. Хридаям во всех тантрах, упанишадах называется духовным сердцем, и он определяется как сам Брахман. И Хридаям – это переживание Турья. Поэтому Будхи указывает нам на Атман, на Брахман и на переживание Турья. Это и есть принцип Меркурия – указывать путь в эту сторону, в сторону от концептуальных уровней идентичности. И есть такое выражение сахридеям, сердечный человек в индуизме. То есть тот, кто реализовал в себе духовное сердце, реализовал в себе в какой-то степени хотя бы Турью или Брахмана, внутреннюю ананду, счастье и пространство. И поскольку это связано с центром груди, определенным переживанием, это называется также хридеями. Сердечный человек называется сахридеям. А если закрыты чакры, сахасрара, анахата, то называют, что человек без сердца. Это не значит, что он не испытывает чувств. Это значит, что внутренний центр, он у него еще пока отсутствует. И он не может создать там свою идентичность. И вместо того, чтобы отвергать, бороться с какими-то вещами, мы, согласно учению лай-йоги, учению джняны, созерцанию, растворяем двойственные пары противоположностей, какие-то вещи в этом сердечном центре. Поскольку если мы их там не объединим, а где-то заблокируем, то они, как враги, все равно будут пытаться нам отомстить. Это может быть во внешнем смысле какие-то люди, во внутреннем смысле это наши собственные клеши или мысли. Все равно они, пока они не соединились с этим центром, они не будут очищены и трансцендированы. Вот принцип Меркурия – это воссоединять все с естественным состоянием. И вот та интеграция, о которой часто говорят, когда мы говорим, что нужно делать все путем созерцания, объединять все с естественным состоянием, она происходит через Будхи на уровне сердечного центра, хридеям. И этот сердечный центр, он не в теле, он есть наша внутренняя суть.
В сердце все находят согласие. Сердце держит равностность, потому каждый чувствует связанный с этим комфорт. Аналогично, в месяце есть время полного лунного света и время полного его отсутствия. Первое называется полнолунием, второе – новолунием или безлунием. Это две крайности. Средним принципом между ними является восьмая фаза Луны – растущей или стареющей. Это день половинной фазы Луны, указывающий на равенство света и тьмы. Этот день тоже полон йогических энергий. Аналогично в дне полночь и полдень – две крайности, а на восходе и закате – встреча света и тьмы. Потому они тоже образуют узловые точки, предоставляющие энергии йоги. Медитации на восходе и закате позволяют приобрести равное отношение. Аналогично еще с большим намерением медитации совершаются на восходе и закате восьмого лунного дня. В такие дни происходит двойное воздействие йогических энергий восхода и заката и половинной лунной фазы. А когда это еще приходится и на равноденствие, имеет место тройное воздействие йогической энергии. Так что эти дни нужно знать, чтобы наполняться энергией Меркурия для приведения психической энергии в равновесие. Произвольный выбор времени медитации должен постепенно заменяться медитациями в то время, когда из окружающего нас тонкого мира к нам приходит большая поддержка. Образцы формируют образы. Символы – это лишь вечные образцы или классические схемы, существующие в тонкой природе. Вещи формируются соответственно этим планам. Приложение к уму этих классических планов или образцов поможет нам отрегулировать свою систему. Среди фигур и символов сфера и куб считаются совершенными. Они совершенны в том смысле, что не претерпевают переворота. Сфера остается той же, как бы мы ее ни поместили. Аналогично и куб смотрится одинаково с любой из своих сторон. Они не выглядят иначе, будучи перевернуты вверх ногами или рассмотрены слева и справа. В них в равновесии вверх и низ, лево и право, и они не могут попасть в положение вверх ногами. О человеке, которого не выводит из равновесия никакая ситуация, говорят как о совершенном. Он не волнуется, не раздражается, не злится, не пугается и так далее. Он совершенный символ человека, истинный образ Бога.
Почему же он не волнуется, не пугается, не раздражается? Потому что волнение, раздражение, испуг – все это функции чего? Джняна-индрий – раз. Второе – манаса – два. Третье – ахамкары. Это происходит все в низшем инструментарии. Но над всем этим есть, например, будхи, активированные через внутреннего наблюдателя. Есть присутствие, подобное небу, утвержденность в чистом осознавании. И эта утвержденность в чистом осознавании возвышает легко очень йогина над этим инструментарием. И даже если этот инструментарий по привычке волнуется или пугается, то само сущностное осознавание, оно как оставалось, так и пребывает в своем присутствии. Не волнуется и не пугается. И тогда индрии переживают, перерабатывает энергию, ум может давать оценки, а вся эта энергия растворяется в энергии чистого осознавания. Я рассказывал как-то, мне решил один ученик сделать подношение, чтобы я полетал на самолете. На Як-52, как бы таким вторым пилотом. Не на пассажирском, а на таком. Я принял его просто, у меня не было желания летать или не летать. Делают подношение, я принимаю. Поэтому я поехал и на этот сел самолет. И он обещал там покатать, облететь где-то. Но когда мы взлетели, перед самым взлетом, он сказал, что вообще-то наш маршрут, когда взлетели, проходит через авиашоу, и он участвует в этом авиашоу, и он должен там еще полетать, как бы так, между делом. Понятно, что такое авиашоу, участник авиашоу. Он должен делать какие-то фигуры пилотажа. Я подумал, ну, участвует, ну, полетели, будем участвовать в авиашоу. Но я никогда не участвовал в авиашоу в такой роли. И когда он там начал лететь, он летел так прямо, потом раз, и вверх колесами. И очень необычно летать в самолете вверх колесами. Вот. И поскольку я был в присутствии, ну, я подумал, ну, присутствие, что так, он ему одинаково. Для тела, конечно, это очень необычно. Или там выделывать какие-то петли, бочки, петли Нестерова и прочие вещи. Но благодаря тому, что я перенес свое сознание в осознавание присутствия над телом, над индриями, ну, я все время оставался в присутствии без всяких оценок. Затем он закончил выступление и дал мне там порулить немножко. И мы полетели обратно. Это значит, если вы утвердились в осознавании, то как бы ваши индрии не двигались, тело, внешние измерения, ваше осознавание не может затмиться. Но для этого вы должны быть бдительными. Вы по-настоящему должны это осознавание выпистывать, выносить, научиться в нем пребывать всегда и везде.
Есть и другие небесные образцы и символы, такие как треугольник, пентаграмма, шестиугольник, оваид и так далее. Все они – символы, несущие регулированные энергии. Они обладают симметрией и энергией, правильно составлены. Вся Вселенная – это всего лишь энергия. И эта энергия формирует космос, солнечные системы, планетные системы и бесчисленных существ согласно плану. И согласно планам возникают все формы. В силу невежества и следующего из него неверного поведения происходит искажение этих форм. Происходит искажение по отношению к образцу. Когда план нарушен, нарушается и соответствующая форма. Например, люди всю жизнь борются за то, чтобы выглядеть лучше, выполняя разнообразные практики, такие как посты, диеты, асаны и тому подобное. Но как только они прерывают практику, их старый вид возвращается. Ведь рисунок энергии не изменился. А когда он не меняется, если подвергается изменениям только форму, это не работает. Люди, которые хотят улучшить свой внешний вид, обычно терпят неудачу по той причине, что они нарушили изначальный план на многие годы или даже на многие жизни. Вместо манипуляции с формой, мудрость велит нам отремонтировать психо путем приложения ума, душу путем приложения ума к регулярной форме. Сегодня человечество думает об изменениях столь многих образов на физическом плане, а этим усилиям не будет конца. Важно стараться внести изменения на тонком, психическом уровне.
Существует тонкий мир, который управляет грубым. В тонком мире содержатся все идеи мира, все образы мира, которые материализуются. Ни одна вещь не может материализоваться, пока в тонком мире она не возникнет. Сам тонкий мир проистекает из чистых первопринципов. Эти чистые первопринципы известны как вселенские шудха-таттвы, чистые сути, о которых мы часто говорим. И они выражают пять основных божественных энергий. Энергию Чит-шакти, Ананда-шакти, Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти. По мере развертывания Вселенной эти принципы постепенно затмеваются, сталкиваясь с Майей, Авидией, Кончуками, искажаются. Но они еще довольно чисты на уровне высших областей тонкого мира, пребывания богов. Но до тех пор, когда они доходят до физического мира, они еще более искажаются. И когда мы хотим что-то изменить в физическом мире, нам надо понять, как сначала изменить свой ум. Как дать уму другое направление. И учение Васиштхи, учение Адвайты много говорит о том, что мир есть проявление нашего ума. Наш ум взаимодействия с творением тоже принимает в нем участие. Но не в первой роли, это называется вторичное творение. Первичное творение чистых первопринципов Вселенной принадлежит Брахме, Творцу. Но наш ум тоже участвует в этом созидании. Благодаря собственному кармическому видению, собственному проецированию, участвует в коллективном видении всего человечества. Если же взять атман, то действительно мир есть проявление нашего высшего «я», но до которого мы еще не добрались. Поэтому, если мы что-то хотим изменить в себе, на внешнем мире, всегда важно изменить свой ум, задать другие мыслеформы тонкого тела и другую структуру проецирования реальности. Например, человек хочет стать миру богатым, а его ум проецирует бедность. То есть он говорит бытию, мне не хватает, я жаден, мне мало. Подсознание бытию посылает конкретный когерентный целенаправленный сигнал. Вселенная откликается. А ты бедный, ну вот тебе бедность, вот тебе ситуация бедная. Тебе мало, вот тебе ситуация неудовлетворенность посылает. Я неудовлетворен, ну вот тебе обстоятельства неудовлетворенности. Чтобы стать богатым, даже в мирском плане, ему надо посылать Вселенной. Я богатый, я богатый. Устойчивую когерентную волну. Тогда вселенские силы богатства, энергии Лакшми начнет течь в его сознании. Бывают другие люди, которые умнее и понимают, что все дело в уме. И такой человек работает, если его ум такой, как бы он ни работал, он все равно будет в ситуациях бедности. Другой человек поумнее, читает разные книги, он пытается, знает, что надо изменить свой ум, и он начинает читать аффирмации или делать ритуалы даже. И он пытается посылать Вселенной какие-то правильные, нужные сигналы. Но что выходит? Он говорит на уровне ума: «Я богатый, я богатый, я пребываю в роскоши, богатство ко мне приходит», делает магические ритуалы разные. А его подсознание не верит это. И его ум говорит одно, а подсознание Вселенной посылает устойчивый, когерентный, целенаправленный сигнал: «Я не удовлетворен, я не удовлетворен». Он делает ритуалы, делает магические вещи, аффирмации, ничего. Есть рассказ, я часто его рассказываю, как один человек в горах, он был очень беден, но он выполнял садханы какого-то божества-защитника, чтобы хоть что-то ему какое-то пришла, еда и прочее. И он ничего так и не получил. Несколько месяцев выполнял, и этот защитник божество пришло и спросило. И он спросил: «Я же тебе делал мысленное подношение, читал твои мантры, и я так и остался бедным». Он говорит: «Но просто твоих заслуг не хватает». Не хватает заслуг — это значит, сознание мыслит по-другому, оно не повернуто. Он говорит: «Но и все-таки я помог тебе. Помнишь, тебя там пригласили на бандару, там всем давали угощение? Так вот, помнишь, тебе упал жирный кусок жира в чай? Так это моя работа». То есть он смог помочь настолько, насколько хватило заслуг. Даже если человек делает ритуал, ему невозможно помочь, если его подсознание повернуто в другое. Подсознание, тонкое тело, должно Вселенной посылать конкретный когерентный сигнал. Целенаправленный, устойчивый, нерассеянный. И этот сигнал должен быть единым с умом и единым с телом. Он должен как одна единая бхава. И энергия, и тонкое тело. Вот все должно быть объединено. И тогда, если мы посылаем сигнал такой счастья или любви, или великодушия, то и внешний мир также откликается, или процветание. Тогда ритуалы работают, мантры работают, санкальпа, аффирмации работают. В других случаях они работают наполовину или почти не работают.
Формы появляются согласно образцам, планам. Одни и те же планы дают одни и те же формы. Есть сознание, которое это осуществляет. У человека рождается только человек, а у льва – лев. Дерево манго дает только плоды манго, а не кокосы. Солнечные, планетные, космические системы все возникают по определенной форме, согласно определенному плану. Все это происходит так, как если бы управлялось разумом. Конкретный цветок каждый раз раскрывается определенным образом, имея то же количество лепестков, ту же их форму и тот же цвет. Аналогично и человеческое тело имеет более или менее ту же форму: два глаза, два уха, две ноздри, рот, язык и так далее. И образ узнаваемым как человеческий. Это повторение форм и сохранение видов происходит согласно космическому разуму. Этот разум называют на Западе великим архитектором Вселенной, а в Ведах он называется Вишвакарман. Этот разум выдает формы должным и древним образом. Он – хранитель образов. Благодаря его деятельности образы появляются по регулярному плану. Манго остается манго, банан – бананом, а тыква – тыквой. И только у людей, хотя общий контур сохраняется, бывает много странных форм. Это не по вине Вишвакармана, а по причине злоупотребления свободной волей человеческими существами. Где бы, будь то по причине гордости или невежества, не злоупотреблялась свободой воли, психическая энергия претерпевает искажения. Из-за этого искажаются и формы, а искаженные формы порождают только искаженные формы. В человеческих телах продолжается неуклюжая тучность, пока люди не отрегулируют психическую энергию с помощью инструментов мудрости.
Йога иллюзорного тела построена на том, что мы тоже создаем духовную, божественную, трансцендентную форму. Мы заменяем образ своего тела на прекрасный образ Дататреи в облике 16-летнего юноши. Мы заменяем собственную речь на мантру Дататреи. Мы заменяем собственный ум, собственное мироощущение, бхаву, на величие божества и на бесконечное счастье Ананду и различные аспекты ума Дататреи, просветленного ума Дататреи. Мы заменяем привычное отношение к мирозданию на четыре бесконечных. Таким образом, на разных уровнях мы полностью заменяем образ самого себя. И мы должны утвердиться в этом образе, поверить в него глубоко, чтобы сгенерировать подобное тело. Мы также должны включить систему ветровых каналов в процесс генерации такого иллюзорного тела. И когда все эти условия сочетаются, и мы достаточно преуспели в садхане, в такой генерации, мы создаем такое изначальное божественное тело, и оно может проявляться в виде прекрасной, очаровательной, пустотной, недвойственной формы, в виде юного красавца-божества, полного божественного величия, насыщенного энергиями и божественными силами. И оно может даже проявляться в физическом плане. Все это мы создаем сначала на уровне тонкого ума.
Мудрость ориентирует ум на эти тонкие аспекты мироздания, и занятия ими позволяют ему войти в царство тонких умов, обладающими более тонким восприятием, чем грубый ум, воспринимающий лишь плотные, видимые вещи. В этом и назначение мудрости. Люди не могут сказать, что приобрели мудрость, или даже что ее изучают, пока не приобретают более тонкого восприятия. Меркурий указывает на такие тонкости и соответствующие меркуриальные способы восприятия. Меркурий – владыка речи. Принцип Меркурия соединяет тонкое и грубое. Он посланец с одного плана на другой, будь то восходящим или нисходящим направлении. Он делает возможными инволюцию и эволюцию. На более грубых планах он функционирует как речь. Когда речь применяется без мудрости, это вызывает конфликты. Мудрые речи гармонизируют, немудрые речи порождают конфликт. Степень конфликта, переживаемая нами в индивидуальном и глобальном масштабах, является мерилом знаний, которыми располагает сейчас человечество. Конфликт никогда не прекращается, и потому люди предпочитают сохранять молчание. Способность речи дана человеку для использования, развития себя и окружающей среды. Она не должна храниться в запертых сундуках. Владыка речи, опять же Меркурий, и пока мудрость не приобретена, он приводит к бесконечным конфликтам через речь. Когда не знаешь, как говорить, молчание не может быть ответом. Мудрость советует нам говорить истину приятно. Тут не можешь быть неприятным, просто потому что это истина. Аналогично, чтобы быть приятным, нельзя говорить неправду. Множество приятных в обществе выражений приятны, но не несут истину. Умение.
В монашеской среде мы соблюдаем принцип чистой речи, незагрязненной речи, гармоничной речи. Речи, выражающие дух самаи, принцип чистого видения. А если мы опытны в практике, то наше созерцание должно объединяться с речью. Тогда наша речь очищается. И Меркурий связан с Вайкхари и тонкой речью Мадхьяма, то есть тонкими образами, которые предшествуют речи. Когда мы собираемся что-то сказать, внутри нас есть или мысли, или образы, и они тоже контролируются Меркурием. Чистое видение означает, что на уровне Мадхьямы мы порождаем только тонкие, чистые образы. Мы, исходя из чистого образа, затем можем разговаривать. Бывает человек, он в уме порождает не чистые образы, а затем на языке говорит, пытается говорить чисто. В таком случае говорят, на языке мед, под языком лед. Но в идеале это когда и речь чистая. Ну, садху, может быть, он допускает что-то в уме, но он понимает, что надо говорить правильно, и он контролирует. Но садху, который развил в себе осознанность, он контролирует не только язык, он контролирует также и тонкие образы, которые возникают. Он ловит их в самом начале и переделывает на чистые, даже если у него возникают нечистые. В этом и есть его искусство, как садху. Искусство самовосвобождения, единого вкуса, чистого видения и божественной гордости. Оно также связано с этим. Благодаря этому он может распознавать чистую пространственную основу речи и формировать только чистые образы, чистые слова, и его речь становится выражением истины. Она обладает силой. Это называется ваксидхи. То, что он говорит, воплощается. Почему? Потому что через Мадхьяма речь, через Пашьянти и Вайкхари транслируется божественный свет, и этот божественный свет отливается в идеально чистые образы, и эти образы, когда они транслируются в материальном мире, обладают большой силой. Тогда они или материализуются, или производят на мир впечатление, или меняют тоннель реальности. Поэтому в древности очень люди соблюдали силу слова, клятву высказанную, силу обета. Старались держаться истины и правды. То есть другая культура была, в ней отсутствовали информационные манипуляции. Посмотрите, что сейчас происходит. Что сейчас за мир? Мир информационный. Мало того, что он информационный, он манипулятивный на 80%. Непрерывные манипуляции. Политические, рекламные, пропагандистские, идеологические. Все пытаются манипулировать всеми. И считается это нормально. То есть это такой бурлящая какая-то такая водоворот. Средства массовой информации превратились в средства массовой рекламы, дезинформации. То есть люди не могут не впитывать информацию. Они ее впитывают, но они и не верят ей. То есть сейчас принято читать, но ничему не верить, потому что все понимают, что это такое. Ничему нельзя верить. Это значит, речь засорена настолько, что она не приводит света истины. Ничему нельзя доверять. Надо как-то самому сравнивать разные источники, докапываться до истины. Смотреть разные точки зрения и делать какие-то свои выводы себе на уме. Поскольку имеешь дело с полностью искаженными потоками информации, неизвестно, что там. Вот. И, как говорят, врут все, манипулируют все политики, рекламные агенты. То есть нельзя доверять. Так. Но в древности каждое слово выражало божественный свет истины. Не сказать истину невозможно было, потому что это потерять лицо, потерять честь, потерять положение в обществе, все потерять. Потерять даже магическую духовную силу. Но сейчас такое как бы больше мир асуров, боевые магические искусства. Кто лучше сманипулирует, кто лучше обольстит, кто лучше сделает какой-то рекламный или пиар-ход информационный. И пиар-акции стали средством коммуникации даже. Это информационный мир, где загрязнен Меркурий.
Умение говорить истину приятно приходит из практики добродетелей. Добродетели очищают разум, а очищенный разум освобождается от манипуляции. Где нет манипуляции в уме, речь не будет манипулятивной. Манипулирующий же ум порождает только манипулятивные речи.
Стоп. Ну, обычное дело политик, который всем обещает, что он построит, что он даст до выборов. Когда его выбирают, он про это забывает. Самый простой пример манипуляции. Но садху отказывается от манипулятивной речи и манипулятивного сознания, поскольку он не преследует никакие эгоистические цели в этом мире. Он желает только или идти к освобождению, или познавать Бога, или служить Бога, то его речь простая, она не манипулятивная. Она выражает силу дхармы. Но он может корректировать свою речь, чтобы не повредить другим, чтобы не поранить их чувства. Он должен учитывать свою речь, делая ее гармоничной, мягкой, сатвичной. Но она должна выражать истину. Она не должна вуалировать истину. Например, когда меня спрашивают где-нибудь, я еду в поезде, чем вы занимаетесь? Я говорю, ну, там, организовываем туры на Кайлас, йогой занимаемся. В Индию, в Непал. Я говорю, правда? Но настолько, насколько нужно. Если же человек готов, я ему даю дальше. А так одна женщина со мной ездила в поезде, она увидела Сарасвати в моем телефоне, начала спрашивать. Потом выяснилось еще одно, другое, третье. Все закончилось, что я передал мантру Намахшивая, Атмавичару, пригласил на Кайлас. И они были меня готовы снимать с поезда, везти к себе домой. Чтобы я у них остался, еще рассказал что-нибудь.
Он не может произносить речей, свободных от этого. Он не может говорить правду. Он может лишь приятно говорить неправду. Сколько бы один ни пытался говорить приятно, когда в речи отсутствует истина, такая речь не вызывает к совести другого. Потому говорить правду приятно, возможно, лишь очистив ум с помощью добродетелей. «Да укрепит мой разум добродетель» – это утверждение мудрости, пришедшее из храмов мудрости. Мудрость дает тонкие решения грубым проблемам. Если у человека Меркурий в гороскопе хорошо расположен и имеет благоприятные аспекты с другими планетами, его речи обычно правдивы и приятны. Когда же Меркурий вступает в плохие аспекты, например, с Марсом или Сатурном, речи его едкие. Когда Меркурий в экзальтации, человек может воодушевлять людей речью. Такая речь несет излучение и магнетизм мудрости. Аналогично, когда Меркурий поражен, человек будет распространять конфликты повсюду, где бы он ни находился. Как только он откроет рот, энергия конфликта начнет распространяться, как лесной пожар. В астрологии мистически говорится, что на низших планах Меркурий порождает конфликт, на высших же планах он порождает гармонию. В хорошем аспекте с Юпитером Меркурий позволяет передавать безличные учения из высших кругов. В хорошем аспекте с Венерой он вызывает способность художественного выражения. В хорошем аспекте с Солнцем он вызывает просвещение через передачу учения. Меркурий сам по себе нейтральная энергия. С чем бы в ассоциации он ни был, энергия этого второго преобладает. Сам по себе Меркурий подобен йогу, его качество – нейтральность.
Oh.